На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 9 декабря, Тбилиси 21, Тхенвали и Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Обвиняемые в создании и распространении видеозаписей личной жизни грузинских политиков вышли на свободу. Прокуратура не смогла предъявить им обвинения. Рейды на дорогах против злостных нарушителей правил дорожного движения в самопровозглашенной республике Абхазия. Уголовное дело против сотрудников ОМОНа в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Формальность или силовики понесут реальную ответственность. Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: коалиция во главе США убила более 50 тысяч исламистов. Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту. В Германии выделят 150 миллионов евро на высылку мигрантов. Международная коалиция во главе США за 2 года военной операции в Сирии и Ираке убила около 50 тысяч членов экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на военного чиновника США. По словам представителя Пентагона, Соединенные Штаты нанесли по позициям исламистов более 12 тысяч авиаударов. Он отметил, что из-за крупных потерь джихадисты могут уйти в подполье. Коалиция из нескольких десятков государств во главе США с 2014 года проводит в Сирии и Ираке военную операцию по борьбе с Исламским государством. Она с воздуха поддерживает курдские и некоторые оппозиционные формирования. Общая стоимость операции к октябрю 2016 года оценивалась в 10 миллиардов долларов. Президент США Барак Обама снял ограничения на поставки вооружения сирийской оппозиции и силам международной коалиции. Распоряжение опубликовано на сайте Белого дома. Обама подчеркнул, что поставки оружия должны помочь Соединенным Штатам в борьбе с терроризмом. Чтобы воспользоваться этим распоряжением, государственный секретарь и министр обороны должны будут получить одобрение Конгресса. Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе, сообщает агентство «Франс Пресс». За импичмент проголосовали 234 депутата при необходимых 200. Теперь вопрос отстранения президента от должности в течение полугода рассмотрит Конституционный суд. Рейтинг главы Южной Кореи Пан Кын Хе упал в конце октября после сообщений местных СМИ о влиянии подруги президента на государственную политику. Она вынуждала южнокорейские корпорации жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондом. Женщину арестовали и обвинили в злоупотреблении властью. Несколько бывших помощников президента были также арестованы по обвинению в превышении власти. Пак Кын Хе публично извинилась за произошедшее, но не стала покидать свой пост. С ноября в Южной Корее проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента. Протестующие обвиняют Пак Кын Хе в неспособности руководить страной.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Германии выделит 150 миллионов евро на программу по возвращению иммигрантов, которым не предоставили статус беженца. Об этом сообщил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герт Мюллер. В интервью немецкой газете «Аусбюргер Альгемайне» он отметил, что программой смогут воспользоваться выходы из Ирака, Афганистана и стран Балканского полуострова. По его словам, благодаря этой инициативе мигранты смогут начать жизнь заново у себя на родине. В 2015 году в Германии запросили убежище более миллиона выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. Решение властей ФРГ открыть границы для мигрантов неоднократно подвергалось критике после возросшей террористической угрозы, после чего правительство начало ужесточать правила получения статуса беженца и контроль на границах. После массовых нападений иммигрантов на местных жителей в новогоднюю ночь в Кёльне власти также решили упростить процесс депортации мигрантов, нарушивших закон. 27 американских сенаторов, 12 республиканцев и 15 демократов направили в четверг письмо избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой занять твердую позицию в отношении захватнической политики России на Украине. Письмо подписали в числе прочих республиканец Роб Портман и демократ Ричард Дурбин, сопредседатели Сенатской рабочей группы по Украине. Подписавшиеся выражают уверенность в том, что Вашингтону не следует признавать аннексию Крыма или снимать санкции, наложенные на Россию за ее действия на востоке Украины. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании придерживался примирительной позиции в отношении Москвы. И обращение сенаторов к будущему президенту, по мнению экспертов, свидетельствует о готовности Верхней палаты Конгресса спорить с Белым домом по важным внешнеполитическим вопросам. Парламент Эстонии в четверг единогласно принял закон Магнитского. Таким образом, теперь во всех странах Евросоюза действует санкционный список российских чиновников, причастных к гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Им запрещен въезд в европейские страны, где также заморожены их финансовые активы. В последнее время аналогичные законодательные инициативы рассматриваются во многих странах мира, включая предложенный в США глобальный акт Магнитского, представленную в британский парламент поправку Магнитского, канадский законопроект под названием «Глобальный закон Магнитского». 37-летний Сергей Магнитский, обнародовавший факты коррупции в российских госструктурах, был обвинен в уклонении от налогов. В ноябре 2009 года скончался в СИЗО Бутырка. По данным правозащитников, коллег и родных, он стал жертвой пыток и избиений.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Последние двое обвиняемых в создании и распространении видеозаписей личной жизни известных политиков и общественных деятелей вышли на свободу. Спустя 9 месяцев после задержания по нашумевшему делу о так называемом секс-скандале, прокуратура не смогла предъявить конкретные обвинения Ираклию Пхаладзе и Зурабу Джамалашвили. Владимир Унанянц с подробностями.
Адвокат Иракли Пхаладзе и бывший глава одного из подразделений Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Зураб Джамалашвили вышли на свободу. В марте этого года они были задержаны по обвинению в создании и распространении тайных видеозаписей интимной жизни грузинских политиков. В качестве меры пресечения им было избрано предварительное заключение. Сегодня истек максимальный 9-месячный срок, в течение которого прокуратура должна была предъявить им конкретные обвинения. Комментируя освобождение подследственных, ведущий это дело прокурор Лаша Кутрикадзе подчеркнул, что сегодняшнее решение суда вовсе не означает точку в этом вопросе.
Ни по одному из пунктов дела мы не потерпели неудачу. Не все доказательства были рассмотрены на заседании, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Даже теоретически невозможно было провести полноценное расследование по всем фактам за эти 9 месяцев. Просто не успели рассмотреть все доказательства и вынести решение в указанный срок.
Ранее, 1 ноября, на свободу вышел еще один фигурант секс-скандала Гела Гурцкая. У него также истек 9-месячный срок ареста. По этому делу проходят также Инга Чатуян, которую суд освободил под залог на время следствия, и Николас Хачапуридзе. Он уже отбывает наказание в тюрьме по другому делу. Так что на данный момент все, кто по версии следствия имел отношение к наделавшему много шума секс-скандалу, будут дожидаться приговора на свободе. Освобожденный сегодня Иракли Пхаладзе полностью отвергает обвинение и, в свою очередь, обвиняет прокуратуру в препятствовании прозрачному расследованию.
Я был личным узником прокуратуры на протяжении этих 9 месяцев, и мне не дали возможности организовать независимое расследование, представить доказательства, которые бы пролили свет на это дело. У меня 16-летний опыт практикующего адвоката, и эта ситуация мне знакома. Из всего этого я делаю вывод: у прокуратуры просто нет никаких доказательств. Я считаю, что до приговора дело просто не дойдет.
Так как скандальные видеокадры были загружены в социальную сеть Facebook и на видеохостинг YouTube, прокуратура через посольство США в Грузии обратилась к Федеральному бюро расследований за экспертной помощью, после чего в Грузию прибыл представитель ФБР. Как заявляет в прокуратуре, специальная следственная группа провела более 200 мероприятий. По 25 адресам были проведены обыски, в результате чего изъято 166 электронных носителей, содержащих различную информацию, 26 компьютеров, 37 мобильных телефонов, 86 сим-карт, 53 карты памяти, 5 внешних жестких дисков. Но для формирования доказательной базы этого, судя по всему, оказалось недостаточно. По словам представителя Центра по обучению и мониторингу прав человека Софовер Дзеули, то, что прокуратура не смогла представить доказательства вины находившихся в предварительном заключении граждан в сроки, предусмотренные Конституцией, вызывает вопросы к следственным органам.
Прокуратура.
Безусловно, именно на прокуратуру ложится ответственность за то, что за эти 9 месяцев ей не удалось довести расследование этого дела до логического завершения, предъявления доказательств вины тех людей, которых прокуратура посчитала нужным держать все это время в заключении. Тем более, что мы говорим о столь резонансном деле. Прокуратура должна объяснить, в чем дело. Является ли это показателем того, что у стороны обвинения нет доказательств или дело в чем-то еще.
В любом случае, считает Вардзеули, то, что столь важное дело, оказавшее влияние на политические процессы в стране, особенно в предвыборный период, до сих пор не расследовано, бросает тень на прокуратуру. При этом еще в марте министр юстиции Тея Цулукьяни прямо заявила, что эти видеокадры были созданы при правлении партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». А премьер-министр Георгий Кверикашвили отметил, что прокуратура активно работает по этому делу и у следствия есть определенный успех в этом направлении. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. В Абхазии начались проверки на дорогах. На контрольно-пропускных пунктах и постах ГАИ появились усиленные наряды милиции и вооруженные спецназовцы в масках. Население остро реагирует на эти мероприятия. Рождается много слухов. Представители Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики объяснили сегодня причины усиления режима. Рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Проверки на дорогах усиленными нарядами проводятся в Абхазии регулярно. И в этом году нынешняя далеко не первая. Однако в условиях политического шторма любое мероприятие используется для нагнетания напряженности. Что только не пишут пользователи в социальных сетях, какие только версии не озвучивают. А то, что из тюрьмы сбежали очередные заключенные, до того, что напуганный оппозицией президент привез непонятно откуда какую-то национальную гвардию, чтобы расправиться с неугодными оппозиционерами. Чтобы понять, что же происходит в стране, кто проводит контрольные мероприятия, с какой целью и почему на дорогах появились люди в масках, мы подъехали на Мачарский пост ГАИ. На посту была совершенно спокойная атмосфера. Представители ГАИ останавливали машины и проверяли. Вооруженные спецназовцы в масках стояли подаль и наблюдали за ситуацией. Руководил мероприятием заместитель министра внутренних дел Рауль Зухба. Он сообщил.
Мероприятие, которое вы видите, проводится силами центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Абхазия, силами специальных подразделений службы государственной безопасности, ГСО. Цель мероприятий – мы выявляем автомобили, находящиеся в розыске, выявляем лиц, скрывающихся от суда и следствия, проводим мероприятия по выявлению огнестрельного оружия, незаконно перевозящего гражданами в автомобилях. В общем-то, профилактируем. Ничего особо опасного не произошло. Много вопросов, очередной побег или что-то такое. Ничего такого нет. Общие мероприятия. Предупреждаем водителей, обращаем внимание на их резину, напоминаем о том, что зимнее время года и пытаемся как-то предотвратить и смертность на дорогах, и устанавливаем факты алкогольного опьянения и наркотиков.
На вопрос о людях в масках, стоящих на дорогах, и о мифической национальной гвардии Рауль Зухба ответил.
Люди, которые стоят в масках, это сотрудники специальных подразделений, это их обычная форменная одежда. У них свои задачи, они, наверное, поддерживают нас как-то, их присутствие все же как-то успокаивает проезжающих. С их присутствием люди не провоцируют, не обостряют ситуацию. Я вот назвал сотрудников, которые здесь стоят. Здесь вместе с нами сотрудники АБЭП и сотрудники патрульно-постовой службы. Тут смешанные группы, есть выявленные у нас разыскиваемые, есть оружие, есть небольшое, но какое-то количество количество изъятого наркотического вещества.
Днем в Ассоциации работников СМИ Абхазии дал брифинг начальник республиканской ГАИ Наур Смыр. Он пояснил, с чем связано подключение к рейдовым мероприятиям всех силовых подразделений.
Вы видите, что на лицо много нарушений правил дорожного движения. Та же тонировка, без госномерных знаков стало почему-то модно. Едут и останавливают. Мы никогда не получали объяснений, почему, с чем это связано. Номер присутствует у них, лежит в багажнике. На вопрос, почему так, объяснений нет от водителей. И это стало носить массовый характер. Многие представленные службы, их сотрудники также нарушали, также с тонированными стеклами, также без госномерных знаков и так далее. Чтобы эти вопросы все снимаются разом, когда все службы представлены.
Наур Смыр сказал о том, что присутствие вооруженных сотрудников в масках во время рейдов никого не должно пугать. Для законопослушных граждан они никакую угрозу не представляют. У них свои задачи. Они обычно просто наблюдают за рейдовыми мероприятиями. Наур Смыр сообщил и о результатах проведенных контрольных мероприятий. За 4 дня было снято около 300 тонировок, которые особенно в зимнее и неосвещенное время создают угрозу для участников дорожного движения. Составлено более 130 административных протоколов по фактам нарушения правил дорожного движения. Выявлено несколько случаев незаконного провоза оружия и наркотических препаратов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостат, хасостат, хасостат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжаем нашу программу. На этой неделе Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия возбудила уголовное дело против сотрудников ОМОНа. 27 ноября около гостиницы «Алан» в Цхинвали трое ОМОНовцев избили молодого человека. Запись инцидента попала в сеть и вызвала общественный резонанс. Силовики часто нарушают закон, однако остаются безнаказанными. Жанна Тарханова с подробностями.
На этой неделе Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 2 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Согласно следствию, между сотрудниками ОМОН и 21-летним жителем Цхинвала произошла драка. В ходе ссоры потерпевший нанес удар одному из ОМОНовцев, после чего другой сотрудник нанес ему удары в область лица. Тот попытался уклониться от ударов, переходя на другую сторону улицы, говорится в заявлении Генпрокуратуры. Один из ОМОНовцев, преследуя молодого человека, выстрелил ему в ноги из табельного оружия, превысив свои полномочия, так как никаких оснований для применения огнестрельного оружия не было. Догнав молодого человека, ОМОНовцы повалили его на землю и продолжили избивать. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму и рваные раны на лице. Видеозапись инцидента попала в соцсети и получила широкую огласку. Министр МВД Ахсар Лавоев был вынужден прокомментировать поведение подчиненных. Преподаватель Угасинского государственного университета, бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев скептически относится к новости о возбуждении уголовного дела против сотрудников ОМОНа. «Силовикам всегда все сходило с рук», — говорит Кокоев. Он вспоминает, что сам становился жертвой противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов и в 90-е годы, и в 2000-е, когда за время президентской кампании 2011 года его избили сотрудники силовых структур республики.
Посмотрим дальше, что будет. И, возможно, какая перспектива будет у этого начинания. Не будет ли это просто для отвода глаз, для подкладов. И, может быть, и что-то изменится. А, это не ново для нас. Применяется сила. Это и со мной случилось, когда еще при Чибирове в Теждем первом президенте, когда меня остановили в центре города на автомашине, ничего не нарушал. И стали, меня преследовали за какие-то мои действия, мои высказывания. Поймали на этом месте, стали избивать, потом машину на ночь изъяли.
У югоостинского эксперта Роланда Келихсаева тоже есть печальный опыт общения с сотрудниками силовых структур. Он попал под раздачу сотрудников госохраны президента во время президентских выборов 2011 года.
Хотелось бы верить, что это не единичный случай, потому что есть много случаев, когда правоохранительные органы незаконно пользуются своим служебным положением и занимаются по отношению к рядовым гражданам беззаконием. О чем говорит даже тот случай, массовый случай, когда правоохранительные органы в 2011 году до президентских выборов просто-напросто избивали людей на улице и сажали их в тюрьмы. Это говорит о том, что от этой практики надо уходить. Закон должен быть для всех един. Я могу сказать, что до сих пор по 2011 году у меня лежит генеральная прокуратура, мое заявление о возбуждении уголовного дела. Я даже не знаю, что с ним сейчас. Когда во время президентских выборов меня сотрудники государственной охраны, мягко говоря, избили. Когда меня избили, машину мою разбили, а обручальное кольцо было похищено. Да, это была президентская охрана, никто не понес никакого наказания. Хотя были в этом подвиге также сотрудники Градского управления внутренних дел, учитывая, что всех задержанных возили к ним и не оформлялись, и зачем их держали, никто не знал.
Говорит Роланд Келихсаев. В Генпрокуратуре не прокомментировали, сколько уголовных дел открываются в отношении нарушивших закон сотрудников силовых структур республики. Получить ее у правозащитников мне также не удалось. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Около 500 000 человек могут остаться за бортом всеобщей программы здравоохранения. По планам грузинских властей, высвобожденные средства будут направлены на финансирование медицинских программ для малоимущих. По мнению страховых компаний и экспертов, в этом случае неизбежно удорожание страховых пакетов. Кроме того, очевиден конфискационный характер реформы по отношению к состоятельным налогоплательщикам. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Рагвелидзе.
Власти анонсируют планы по фактическому сворачиванию всеобщей системы страхования здоровья. По словам председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Акакия Зуидзе, в систему будет внесен ряд изменений, в результате чего состоятельные граждане не будут пользоваться ее услугами.
В то же время граждане со средним достатком смогут и далее пользоваться системой страхования, однако будут пользоваться урезанным страховым пакетом. Высвобожденные средства будут направлены на значительное расширение пакета для неимущих граждан, которым будут покрыты расходы на лечение хронических болезней, артериальной гипертензии и сахарного диабета.
Еще дальше идут в Минздраве. Замминистра Валерий Кварацхеля считает, что лица, застрахованные в частном секторе, вообще должны быть лишены страховки со стороны государства.
Систему необходимо разделить. Лица, которые получают пакет в частных страховых компаниях, должны к ним и обращаться. Соответственно, государство не профинансирует эти услуги.
Другими словами, за счет более состоятельной части граждан профинансируют неимущих. На рынке частного медицинского страхования сегодня оперируют 10 компаний. Страховщики считают, что нововведение больно ударит по их бизнесу, поскольку их клиенты уйдут, чтобы сохранить возможность государственного страхования. Медицинский директор компании GPI Бесарион Пестванидзе говорит, что нельзя одним росчерком пера оставлять за бортом системы всеобщего страхования более 500 000 человек. Наиболее справедливой формой решения проблемы была бы прямая привязка пакета страхования к размеру оклада бенефициара.
Число страховщиков у частного бизнеса резко сократится. Останутся клиенты только с дорогими пакетами. Однако и для них расценки значительно возрастут из-за сокращения портфеля. Не исключаю, что анонсированные властями изменения приведут к диаметрально противоположному эффекту. Люди, опасаясь удорожания страховок, массово вернутся к базовому бесплатному пакету.
Считает Бессарион Пестванидзе. Часть специалистов согласна с необходимостью реформирования системы всеобщего страхования. Однако, по словам председателя Ассоциации страховых компаний Грузии Деви Хачинашвили, решение проблемы должно быть выработано на основе консенсуса со страховыми компаниями.
Если до конца не продумать детали реформы, то могут пострадать все. Необходимо создать систему, в которой будет четко прописано, кто может рассчитывать на помощь от государства и на что рассчитывать нельзя. Тут необходим тонкий подход. Есть люди, которые пользуются базовым пакетом от государства, но покупают у частного сектора пакет дополнительных услуг. То есть они не дублируют систему, а лишь дополняют свой пакет. Необходимо учитывать их интерес.
Заявил Дэви Хачинашвили. Необходимо подчеркнуть, что окончательные контуры реформы системы станут известны в течение 3-4 месяцев. По словам специалистов, необходима выработка общей позиции по многим вопросам. В частности, непонятно, как лица, которые имеют корпоративную страховку, но лишатся места работы, смогут вернуться под зонтик системы государственного страхования. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В Южной Осетии решен вопрос расширения использования для поддержки предпринимателей денежной суммы в размере 800 миллионов рублей, пишет газета «Южная Осетия». Эти средства были предусмотрены в инвестпрограмме на 2015-2017 годы на поддержку в виде государственного софинансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие реального сектора экономики. Для этого расширения правительством Южной Осетии в начале октября было принято постановление, согласно которому наряду с вышеуказанной формой были внедрены и новые формы предоставляемой в рамках инвестпрограммы господдержки реализуемых в Южной Осетии проектов. Правительством также разработан и направлен на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий изменения в закон Южной Осетии о предпринимательской деятельности. Законом предусмотрено направлять с 2017 года до 2% от собственных бюджетных доходов республики на развитие малого и среднего бизнеса. Информационное агентство «Спутник» Южная Осетия пишет о проблеме, с которой из года в год сталкиваются осетинские фермеры. Невозможность реализовать свою продукцию. Боюсь, меня ждет та же участь, что и в позапрошлом году. Тогда я тоже собрал большой урожай, но покупателя на него не нашлось. Весной я выбросил 300 ящиков фруктов. До 2004 года я в год 2 раза вывозил свой урожай в Россию. Сначала выращенный на собственных деревьях, а потом скупал и соседский. Рассказал журналисту агентства житель села Наниевых Вадим Томаев. Его супруга рассказала, что когда стало известно о подписании соглашения о беспошлинной торговле между Южной Осетией и Россией, в семье обрадовались, подумав, что теперь их проблемы, связанные с реализацией урожая, решатся. Но ситуация никак не изменилась. Эта проблема многих сельчан заставила бросить свои огородные дела. Лишь некоторые из них не хотят сдаваться и ждут лучших времен. На сайте Осинформ активно обсуждают новость о том, что генпрокуратура завела дело на ОМОНовцев, избивших жителя Цхинвала. Инцидент произошел в Цхинвале 27 ноября напротив гостиницы «Алан». Трое сотрудников ОМОН избили 21-летнего жителя города. Пострадавший получил черепно-мозговую травму, рваные раны на лице. Медики выявили у него легкое сотрясение, и из больницы он выписался на следующий день после происшествия. Читатели, комментирующие новость, разделились на 2 лагеря. Одни считают прецедент знаком законности и обращают внимание на вседозволенность силовым структурам. Другие обращают внимание на запись видеорегистратора. Так называемый пострадавший нанес удар ОМОНовцу, а это серьезное преступление, обратите внимание. Он не только оказал сопротивление, но и нанес побои милиционеру, что должно квалифицироваться как нападение на представителя власти. Всякое неповиновение должно пресекаться жестко. Если хотим навести порядок, правоохранительным органам должны предоставить максимальные полномочия, одновременно многократно повысить их ответственность, пишет в частности один из пользователей. 21 предпринимателю в Южной Осетии, получившим кредиты до 8 августа 2008 года, были списаны долги на сумму в 3,5 миллиона рублей, пишет информационное агентство РЕС. С данной инициативой выступил глава государства, отметив необходимость поддержки субъектов малого предпринимательства. Пусть это будет моей президентской поддержкой тех граждан, которые занимались предпринимательской деятельностью до 2008 года, цитирует Леонида Тибилова агентство. Кредиты предпринимателям были представлены государственными банками по гарантиям правительства. Члены правительства также приняли решение об обновлении состава комиссии, которая займется вопросами рассмотрения долгов предпринимателей, получившими кредиты после 2008 года. года. Зарина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Еще три фракции будут сформированы в рамках парламентского большинства, которое в законодательном органе страны представлено в основном депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» – «Демократическая Грузия». На данный момент в состав большинства входят две фракции – «Грузинская мечта» и «Грузинская мечта – промышленники». Всего в парламенте пять фракций. В ближайшем будущем будет создано минимум три фракции в рамках большинства, которые, думаю, придадут больше динамики и интереса политическому процессу в парламенте. Это не связано с увеличением административных расходов или с дополнительными бюрократическими сложностями. Это часть политического процесса, сказал лидер парламентского большинства Арчир Талаквадзе телеканалу «Имеди». По данным СМИ, в правящей партии уже принято решение о создании фракций, председателем которой будет Каха Акриашвили. Консультации по вопросу формирования фракции продолжают также консерваторы и социал-демократы. Чтобы создать фракцию, необходимо минимум 6 депутатов, и не исключено, что к ним примкнут несколько мажоритарных депутатов от «Грузинской мечты». Новую фракцию также может создать заместитель председателя парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Гедеван Попхадзе, информирует «Новости Грузии». Первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и находящийся с визитом в Грузии вице-президент Европейского инвестиционного банка Ян Вапуови подписали три финансовых соглашения, информирует IPN. Как сообщает Минфин, на основании соглашений Грузия получит льготный финансовый ресурс в размере 450 миллионов евро. Также сообщается, что соглашение предусматривает поддержку в Грузии таких приоритетных и значимых направлений, как улучшение автомобильной и муниципальной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства и агропромышленности. В рамках соглашения проекта транспортной коммуникации Грузии Тбилиси получит финансовый ресурс в размере 250 миллионов евро. Им предусмотрено осуществление определенных правительством Грузии проектов улучшения автомобильных дорог в регионах. Соглашение проект восстановления муниципальной инфраструктуры Грузии предусматривает получение финансового ресурса в размере 100 миллионов евро, которые будут потрачены на финансирование малых инфраструктурных проектов, ремонт дорог, улиц, водопровода, систем канализации и других в различных регионах страны. Агентство конкуренции Грузии изучит жалобу, поступившую в отношении российской компании «Яндекс.Такси», сообщил журналистам председатель агентства Надар Хадури, информирует «Новости Грузии». Тбилисская служба такси 200-200 готовит повторную жалобу в агентство конкуренции Грузии против «Яндекс.Такси», обвиняя ее в демпинге. Первая жалоба о искусственном занижении цен поступила в агентство несколько дней назад.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Компания, зарегистрированная в квартире министра культуры Грузии Михаила Георгадзе, задолжала государству более миллиона лари. Речь идет о компании International Events, совладельцем которой Георгадзе был до назначения на пост министра. О том, что адрес министерской квартиры совпадает с юридическим адресом компании-должника, стало известно в результате расследования, которое провела Ассоциация молодых юристов Грузии. С подробностями Анастасия Славинская.
В 2005 году компания International Events заполучила в аренду тбилисский концертный зал сроком на 49 лет. Владельцами компании до 2014 года были нынешний министр культуры и охраны памятников Михаил Георгадзе, его заместитель Каха Канделаки и Давид Менабда, директор Инвестиционного фонда развития культуры, который также функционирует при Министерстве культуры. С 2011 года компания задолжала государству арендных платежей на 1 245 тысяч лари, говорит юрист Ассоциации молодых юристов, автор данного расследования. Сулхан Саладзе. Получается, что когда Георгадзе назначали министром, а он, в свою очередь, назначал своих бывших бизнес-коллег на должности, в правительстве о долге знали. В ноябре 2013 года компании был отправлен документ с требованием оплатить задолженность, говорит Саладзе. На нем стоит подпись Дмитрия Кумсишвили, министра экономики и устойчивого развития.
Что самое главное, с 2013 года по сей день государство практически не беспокоило компанию требованием выплатить задолженность. Юридическим адресом компании по сей день остается жилье министра, расположенное по адресу Габашвили-1.
Говорит Саладзе. Все это, считает юрист, усугубляет подозрение, что министр лишь формально отдалился от компании, а на самом деле он все еще имеет личный интерес, связанный с International Events. В Ассоциации молодых юристов полагают, что должен быть поставлен вопрос политической ответственности Георгадзе. Но сам чиновник проблему видит лишь в том, что юридическая компания остается зарегистрированной по адресу его квартиры. По словам Михаила Георгадзе, это простой человеческий момент.
О формальности 12-летней давности я действительно и не вспоминал. Тот факт, что еще сегодня утром, а может и сейчас, компания юридически зарегистрирована в квартире, принадлежащей мне, конечно, сам этот факт правда. Но высказанные подозрения, какие-то выводы, которые были сделаны из этого, я лично подобной связи не вижу. Ни логической, ни юридической, ни какой-либо другой.
Говорит Георгадзе. За то, что компания, задолжавшая государству более миллиона лари на протяжении всех этих лет, беспрепятственно продолжает свою деятельность, ответственно Национальное агентство по управлению госимуществом, говорит Сулхан Саладзе. Эта служба, функционирующая при Минэкономике, могла свободно расторгнуть договор с International Events и потребовать выплату долга. В случае отказа агентство было вправе обратиться в суд, говорит Саладзе. Однако этого сделано не было. В пресс-службе Национального агентства по управлению госимуществом комментировать ситуацию нужным не считают, ссылаясь на то, что министр культуры и охраны памятников уже сделал заявление. Согласно грузинскому законодательству, людям, занимающим госдолжности, запрещено вести определенного рода деятельность. Они не могут параллельно с госслужбой выполнять оплачиваемую работу в частных компаниях, не могут принимать участие в руководстве компанией. Они могут лишь владеть долей, и то только в том случае, если эта компания не входит в подконтрольную сферу, говорит Эреклео Рушадзе, представитель Transparency International Georgia.
У нас в стране действует такой запрет, и одно из средств предотвращения – коррупции, имущественные декларации, которые должностные лица ежегодно заполняют. Они обязаны указывать, есть ли у них связь с какой-либо компанией. Но проблема в том, что ни одно ведомство не осуществляет проверки содержания этих деклараций. Соответственно, никаких гарантий, что они полностью указывают ту или иную информацию, не существует. И часто должностные лица скрывают свою связь с частными компаниями. Сейчас, если ничего не изменится, с 1 января в Бюро государственной службы должна заработать система перепроверки имущественных деклараций.
А пока проверками занимаются неправительственные организации и журналисты, говорит Урушадзе, и они уже не раз уличали чиновников в связи с бизнесом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итоги недели в самопровозглашенной Республике Абхазия подводит наш постоянный сухумский автор Изида Чания.
Нынешняя неделя в Абхазии была отмечена огромным количеством заявлений. Напомню, что очередной виток обострения политической ситуации в стране стартовал после съезда партии Амцахара, выдвинувшей на прошлой неделе ультиматум главе государства. Партия потребовала добровольной отставки Рауля Хаджимба, угрожая ему народным сходом. Через день на территории России российские полицейские проверили правила содержания огнестрельного оружия огнестрельного оружия в сочинской квартире одного из лидеров партии Амцахара Аслана Бжани. Акция протеста по поводу действий российских полицейских с сожжением одной покрышки провели сторонники Бжани в абхазском населенном пункте Тамыш. Вслед за этим последовал каскад заявлений со стороны партий и общественных движений, разделяющих позицию Амцахары, которые в действиях российских полицейских усмотрели заказ президента Абхазии. Сам Бжания подогрел ситуацию в своем телефонном интервью государственному телеканалу, в котором пообещал по прибытии в страну предоставить какие-то документы, которые в контексте происходящих событий должны были свидетельствовать о включенности властей Абхазии в действия российских правоохранителей. Однако, въехав на территорию Абхазии, Бжания сообщил, что таких документов нет, а руководство Абхазии в лице президента Хаджимпа содействовало его возвращению в республику.
Президент Абхазии вышел на руководство России и просил руководство России посодействовать в том плане, чтобы мне никто не чинил препятствий для того, чтобы я выехал из России.
Между тем, война заявлений политических партий и общественных организаций продолжалась всю неделю. С той лишь разницей, что главный их акцент сместился на объявленный на 15 декабря партией Амцахара «Народный сход». Самое яркое и эмоциональное заявление прозвучало от имени старейшей партийной организации «Народной партии Абхазии», политсовет которой просто в командном тоне потребовал от партии Амцахара отставить провокационный ультиматум. Помимо чисто абхазских общественных и политических организаций, в перекличке заявлений приняли участие и добровольцы Северного Кавказа, принимавшие участие в грузино-абхазской войне, чеченцы, кабардинцы. Все они призывали абхазов не потерять свою страну во внутриполитических разборках. Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа, возглавляемый известным в Абхазии общественным деятелем Тарасом Шамба, призвал все политические силы к разумным и взвешенным действиям, не выходящим за рамки закона, и предложил законодателям принять закон об оппозиции, в котором можно четко прописать права и обязанности оппозиции и сделать этот термин юридическим понятием, определить возможности финансирования оппозиции и средств республиканского бюджета. В то же время закон должен будет четко определить рамки возможных действий оппозиции, которые не позволяли бы раскачивать внутреннюю ситуацию и вести к дестабилизации внутренней обстановки, говорится в заявлении. На этом умиротворяющем фоне диссонансом прозвучало заявление российской диаспоры джавахских армян, которые решили, что события в Абхазии подходят для начала акции против НПО и прозападных сил, которые, на взгляд этой никому неизвестной в Абхазии организации, и мутят воду в стране. Отпор джавахским армянам дали армяне-абхазки, которые посоветовали им не совать нос не в свои дела. Считаем, что обращение джавахской диаспоры России – является вмешательством во внутренние дела Абхазии и способствует ухудшению взаимоотношений между представителями разных общин, проживающих в республике, заявил Союз армян Абхазии. Стоит отметить, что во всем этом шквале заявлений можно и не углядеть, что роль третьей силы пытается взять на себя партия АЭНАР, за которой закрепился имидж радикальной партии. Ее лидеры попытались перехватить инициативу, предложив всем здоровым силам принять участие в съезде АЭНАР 13 декабря, на котором они намерены консолидировать общество. Для нас не имеют значения ваши политические пристрастия. Мы не разделяем наших сограждан по политическим лагерям, религиозным убеждениям или национальной принадлежности. Для нас важно, что вы считаете себя гражданином этой страны, и эта страна ваша родина, говорится в воззвании партии АЭНАР. Конечно, не одними заявлениями жила Абхазия целую неделю. В кулуарах велись серьезные консультации, которые, по мнению их организаторов, должны снизить напряженность в Абхазии. Здесь в основном обсуждались кадровые вопросы, Разные политические силы пытались выторговать себе лакомые посты во власти. Но то, что пытались выловить политики в мутной воде, не попало в хронику информационных событий недели. Специально для «Эхо Кавказа» из Едачаня из Сухума.
В рубрике «Гость недели» глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Он посетил Северный Кавказ, в частности, зону осетино-ингушского конфликта 1992 года в пригородном районе. О его впечатлениях, о рисках новых осложнений, о примирении и о том, что для него нужно делать, а чего нельзя, гостя расспросил мой коллега Вадим Дубнов.
И с чем была вообще связана сама эта инициатива поездки в зону осетино-ингушского конфликта?
Поездка никак не была связана с осетино-ингушским конфликтом 1992 года. Это было плановое мероприятие Совета при президенте Российской Федерации по правам человека. Мы запланировали ее давно, и она включала весь Северо-Кавказский федеральный округ. Поэтому мы начали нашу поездку в Дагестане, а завершили ее в столице Северо-Кавказского федерального округа, Пятигорске, Ставропольского края. Но, естественно, когда мы приехали в Ингушетию, когда мы из Ингушетии переехали в Северную Осетию, Аланию, проблемы пригородного района мы не могли не рассматривать. Это кровоточащая рана. Для нас очевидно, что этим надо заниматься и дальше.
Скажите, а в чем вы увидели кровоточащее состояние этой раны? Что вы увидели в Северной Осетии и в Ингушетии, напоминающее вам об этом конфликте и о том, что ситуация по-прежнему напряжена?
Я бы не сказал, что ситуация напряжена. Я бы сказал, что она в любой момент может обернуться обострением. Это да. Потому что это же рубцы, которые остаются в душе человека. Они заживают долг. И поэтому мы как раз хотели понять, как сейчас относятся друг к другу люди разных национальностей, живущие в одном и том же месте в пригородном районе. И мы разговаривали и с ингушами, и с осетинами. И никто из них не говорил о том, что нам здесь плохо, нас ущемляют. Нет. Разговор шел о вполне житейских проблемах. О том, что нужно строить новую школу. О том, что к этой школе нужно подвести электричество, подвести хорошую дорогу, что дорога должна быть освещена, потому что по ней идут дети. Ну и так далее. Абсолютно нормальные житейские вопросы. И, естественно, в пригородном районе, в зоне осетино-ингушского конфликта, остается и проблема идентификации жертв, потому что война закончена тогда, когда похоронен последний солдат. В данном случае не война, а конфликт. Но конфликт закончен тогда, когда будет похоронен по всем обычаям, по всем традициям, со всеми правилами, соблюдением всех правил, будут похоронены последние жертвы этого конфликта. Вот об этом идет речь, и об этом мы говорили с президентом, об этом мы говорили с главами обеих республик, и с Битаровым, и с Евкуровым. И они оба абсолютно ясно понимают необходимость преодоления этих отдаленных последствий.
И все-таки что-то у вас вызвало опасения, что все это может повториться в любой момент?
Ну, конечно, может, потому что вот мы недавно видели, как на телеканале «Звезда» показали фильм, который совершенно несбалансированно освещал историю 92-го года. Вот этот самый ужасный осетино-ингушский конфликт. Он освещал, так сказать, эту проблему только с одной стороны. Ну, и в результате возникло напряжение. Слава богу, и руководство телеканала, и руководители обеих республик очень быстро среагировали на это. А мой вопрос к журналистам, которые делали этот фильм, ну разве нельзя было сообразить, что одностороннее освещение такого конфликта может вызвать напряжение, может вызвать эффект детонатора?
А кроме пресс, как вам показалось, есть ли более объективные риски? Какие-то серьезные основания для того, чтобы этим конфликтом по-прежнему начать заниматься? Потому что ведь очень долго, собственно говоря, это власти республик обеих предпринимали все усилия для того, чтобы как бы погасить вообще эту тему.
Нет, я не согласен с тезисом о том, что они старались придушить эту тему или приглушить ее. Нет, они совершенно этого, во всяком случае, мы этого не увидели. Мы увидели другое, что они очень обеспокоены тем, что федеральная целевая программа по развитию пригородного района Северной Осетии Алания, что она была отменена.
Михаил Александрович, вы были в тех местах в пригородном районе, где вернулись ингуши, где они проживают совместно с осетинами. Вот по вашим ощущениям, можно говорить о каких-то продвижениях в примирении?
Ну, они ведь проживают вместе.
Ну, везде по-разному, везде по-разному. Где-то получается, где-то не очень.
Ну, вот там, где мы были, там абсолютно нормальная ситуация.
Это
абсолютно.
Где?
Ой, к сожалению, я так сходу не скажу. Мы были в нескольких. Угу. И... я вам скажу, вот что меня там очень огорчит. Та школа, которую мы видели в этом селе, новая, новая. Но когда мы приехали, нам сказали, а вы спуститесь вниз. Вот не на первом этаже, на первом этаже все красиво. А вы вниз спуститесь. Ну и когда мы спустились на один лестничный марш вниз, то я решил, что там бассейн. Что было бы, конечно, хорошо. В школе бассейн, это здорово. Но это был не бассейн. Это было просто подвальные помещения, залитые водой. Потому что не были сделаны соответствующие дренажные сооружения. И вода просто залилась, вода в эти подвалы. Там был еще один момент, который меня лично очень порадовал. К нам подошел человек, который сказал, что у него сын учится в этой школе. И что он сделал освещение. Уличное освещение по дороге к этой школе, ну, от главной улицы. Там, наверное, ну, может быть, 500 метров, может быть, больше. И вот он поставил столбы, он натянул провода, он поставил светильники. Все это он сделал за свои деньги. Знаете, вот, и я ему сказал, говорю, ну, я боюсь, что вы не получите назад свои деньги. Он говорит, а я на это и не рассчитываю. Я говорю, вы что, олигарх местный? Он говорит, нет, я работаю в Ингушетии, вот здесь там километр пройти. Там уже начинается ингушетия.
Михаил Александрович, я хотел бы обратиться к теме рабочей группы, которую вы хотите создать, и в связи с этим к вашей такой микрополемике с президентом, который просил вас быть крайне аккуратным в деятельности на этой территории. А вы сказали, что, в общем, ваша задача входит как раз наоборот разглаживать узелки. А как это можно сделать? Как можно разглаживать узелки в ситуации, где, в общем, они по-прежнему, ну, намертво завязаны? И как можно не раззадорить старые раны?
Нет, нет, нет. Как раз я думаю, что сейчас уже сделано очень многое для того, чтобы эти раны зажили. И нужно продолжать эту работу. И прежде всего на уровне гражданского общества. Потому что что может сделать государство? Государство может выделить деньги на то, чтобы построить дом. И один из лозунгов, который мы там слышали, звучал так. «Построй дом, забудь об этом». Это правильно. Лозунг.
Но обиды не забываются ведь?
Обиды не забываются, но раны затягивают. Раны затягивают. Нельзя все время жить в прошлом. Во-первых. Во-вторых, в таких конфликтах не бывает правых и виноват. Там все и правы, и виноваты. И одновременно. Поэтому это очень тонкая грань, на которой очень сложно строить добрососедские отношения. Но другого-то пути нет. Нет только добрососедские отношения. Поэтому мы и предложили руководителям обеих республик, чтобы они создали в своих республиках советы по правам человека, по аналогии с нашим. Пригласили в этот совет самых разных, в том числе тех, кто настроен критически по отношению к региональным властям. И тогда мы создадим трехстороннюю рабочую группу, куда войдут члены Советов по правам человека и Ингушетии, и Северной Осетии Алании, и нашего Совета при президенте. Будем разбираться в тех вопросах, которые волнуют людей.
Например?
Не в тех вопросах, которые волнуют начальников, а в тех вопросах, которые волнуют людей. Вот мы снова туда приедем и спросим людей, что вас волнует?
А они скажут, нас волнует возвращение пригородного района ингушам и исторической справедливости. Что вы ответите?
Давайте обсуждать.
У вас есть полномочия на обсуждение таких вопросов, которые 25 лет назад привели к войне?
Нет, и не может быть. Не должно быть полномочий для того, чтобы вести к войне. Это абсолютно недопустимая вещь. Людей там волнуют совершенно другие вещи. Мы же там были. Людей там волнует школа, людей волнует детский сад, чтобы у людей была работа. Это главная проблема в этом регионе. Трудозанятость. А значит, нужно сделать все, чтобы там развивался мелкий бизнес. Потому что мелкий бизнес может поглотить практически неограниченное число людских ресурсов. Вот о чем разговор.
В рубрике «Гость недели» с главой Совета по правам человека при президенте России Михаилом Федотовым беседовал Вадим Дубнов. В Сухомском русском театре драмы сейчас проходит моноспектакль известного российского актера авангарда Леонтьева «Наше все» Фазиль Искандер. А утром наш постоянный сухомский автор Виталий Шария побывал на пресс-конференции артиста.
Сегодня утром в Сухуми в пресс-центре «Спутник Абхазия» состоялась пресс-конференция народного артиста России. В ходе ее известный российский актер, режиссер и театральный педагог рассказал о своем моноспектакле «Наше все» Фазиль Искандер, который намечалось провести сегодня же вечером в Сухумском русском театре драмы. Авангард Леонтьев сразу же приступил к рассказу об истории создания этой программы.
Лет 30 назад или 40, директор музея Пушкина, где я занимался в студии художественного слова, сказал, что надо бы мне сделать сольную программу чтецкую. Я, надо сказать, в детстве, к стыду моему, очень мало читал. Потом я стал читать. Но скажите своим братьям, сестрам и детям, что читать надо в детстве, потому что потом забывается сразу. А то, что в детстве прочтено, то до смерти помнит. Но сейчас ничего не читает никто. Это катастрофа. Значит, никто ничего не будет помнить до смерти. Так вот, он говорит, надо вам взять Фазиля Искандера. Он сразу сказал, созвездие Козлатура. Но я побежал, прочитал в библиотеке созвездие Козлатура. Я был потрясен, просто потрясен. Всем буквально. И то, что это очень остро, что это очень смешно, остроумно. Ну и я предложил филармонии московской эту программу. Я даже выбрал себе режиссера. Им стал народный артист Советского Союза Дмитрий Николаевич Журавлев. Это был замечательный такой чтец, мастер художественного слова. Но тогда филармония не решилась сделать программу чтецкую по созвездию Козлатура Фазиля Искандера. Возьмите какие-нибудь другие рассказы. Ну, я выбрал три рассказа, которые я сегодня прочитаю. «Начало», «Рассказ о море», мой самый любимый рассказ, и «13-й подвиг Геракла». И стали мы делать с Дмитрием Журавлевым эту программу. Дмитрий Николаевич то и дело приходил в восторг от текста. Что же это такое? Что же это такое? Как же это? Что это такой восточный орнамент тонкий, который бесконечно развивается? Фраза длинная, период длинный. Как же это так изящно?
Программа была готова, но тут грянула история с изданием бесцензурного журнала «Метрополь», в котором участвовал Искандер, и пришлось ждать 2-3 года, когда с него сняли опалу. На премьеру «Авангард», найдя номер телефона Искандера, пригласил его самого. И вот, когда Фазиль Абдулович вошел в артистическую, режиссер спектакля отреагировал очень бурно.
Встал, распростел руки. «Дорогой мой!» И начались объятия, как будто это старые друзья, они в первый раз увиделись. И они вместе сидели в зале и слушали программу.
С тех пор, с начала 80-х, Леонтьев время от времени выступает с этим моноспектаклем. Отвечая на вопросы журналистов, Авангард Николаевич рассказал о своем участии в фильмах Никиты Михалкова, пожалуй, самая любимая его роль водителя грузовика в «Утомленных солнцем», о впечатлениях об Абхазии. Впервые сюда он попал с родителями в 6-летнем возрасте, осенью 1953 года. Его поразили тогда постоянно встречавшиеся женщины в черном. Позднее он предположил, что это был траур по Сталину, чистота улиц и гостеприимство.
Гостеприимство было такое невероятное, что когда мои родители пошли вместе со мной искать молока для ребенка, хозяйку, у которой есть корова, чтобы можно было брать каждый день молоко для меня, то в каждом доме, в который мы входили, усаживали за стол в саду, приносили вино и фрукты, и была драма в каждом доме, потому что мой отец не пьющий человек. он никогда не пил. Вот такое было абхазское гостеприимство, как я его запомнил на всю жизнь, вот, что так было. Я потом когда-то в России ездил с другом на велосипедах, мы ездили по деревням, там много километров в день, изнурительно это было очень, и просились, когда на ночлег, не пускали. Вот это были, наверное, 70-е годы, не пускали на ночлег. Это было так странно, и мы ночевали иногда в поле. Я тогда ему рассказывал, что, а вот в Абхазии...
В эти минуты в Сухумском русском театре драмы продолжается начавшийся в 7 вечера его моноспектакль. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.